Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы восстановления Иакова в Израиле, и конкретно переход Израиля через Иордан в обетованную землю Ханаана. 12 из этих камней, 12, мы в прошлый раз остановились на 12 камнях, которые они вынесли в ночной лагерь, то есть эти камни указывают на скалу, на Иисуса. 12 из этих камней, на которых стояли священники, унесли в ночной лагерь, как воспоминание о Мессии Израиля, который во исполнении своих обетований совершил в этот день это великое чудо. Поэтому здесь нет противоречий в том, что ночной лагерь расположен на территории Ханаана. В стихе 9 Иисус Навин совершает действие подобно выше рассмотренному, но еще более загадочное. Сам Иисус Навин. Мы не читаем о том, чтобы Господь повелевал ему сделать это. А что он делает? И другие 12 камней поставил Иисус среди Иордана, на месте, где стояли ноги священников, несших ковчег завета. Они там и до сего дня. Интересно, не правда ли? С этим вопросом дело обстоит немного сложнее, чем с предыдущими 12 камнями, которые указывали на отношение Божьего народа к Господу в тысячелетнем царстве. Чтобы докопаться до истины, в эту глубину придется взять во внимание происхождение Иисуса Навина. Для этого обратимся к числам, глава 13, стихи 9 и 17, где Моисей посылает 12 соглядатаев. Из колена Ефремова Осия, сын Навин. Вот имена мужей, которых посылал Моисей высмотреть землю. И назвал Моисей Осию, сына Навина, Иисусом. Следовательно, Иисус Навин происходит из колена Ефремова. Ефрем был сыном Иосифа, который, как мы выше рассмотрели, является славным прообразом Иисуса, этот Иосиф, потому что останки его захоронены в Сихеме. Конечно, Божий Дух руководил действиями Иакова, когда он благословлял детей Иосифа, Бытие 48:14, и Моисея, когда он назвал Осию Иисусом. Отсюда мы видим, что Осия, сын Навин, имеет царственное происхождение и, получив земное имя нашего Господа, является тоже прообразом Иисуса Христа. Поэтому в стихе 14 читаем: «В тот день прославил Господь Иисуса пред очами всего Израиля, и стали бояться Его, как боялись Моисея во все дни жизни Его». Иисус Навин, как мы читали в стихе 9, сооружает в середине Иордана, где стояли ноги священников, памятник из 12 камней, тоже из 12. Но самым странным и непонятным является утверждение, что они там и до сего дня. Если бы мы подходили к этому вопросу с материальной точки зрения, то это звучало бы для нас действительно неправдоподобно. Поэтому вопрос следует рассматривать духовно. Этот памятник из 12 камней в память о 12 коленах Божьего народа, а если точнее, то в память об остатке по 12 тысяч человек из каждого колена, соорудил Иисус Навин в середине Иордана, где? В сердце Господа Иисуса. Иордан ведь прообраз на Господа Иисуса. В самой середине он этот памятник поставил. Это значит, что в сердце Господа Иисуса. Учитывая то, что Иисус Навин является прообразом Иисуса Христа, найдем ответ на наш вопрос в Бытие 22, стихи 16 и 17, и во Второзаконии, глава 9, стих 5, читая сначала Бытие. «И сказал, мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я благословляю, благословлю тебя, и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов твоих». И теперь из Второзакония 9.5. «Не за праведность твою идешь ты наследовать землю их, но за нечестие народов сих Господь, Бог твой, изгоняет их от лица твоего. И дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову». И в первом отрезке Господь за верность благословляет Авраама и обетовал ему. И здесь тоже об обетовании сказано. «Дав обетование Аврааму, Господь клялся собой, что исполнит его, это обетование. Так как нет другого авторитета, кроме Бога, то он в своем сердце клялся перед собой. А поскольку в числах 23.19 читаем, Бог не человек, чтоб ему лгать, и не сын человеческий, чтоб ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит, то он не может не исполнить своего обетования, данное Аврааму по отношению к его семени, будущему Божьему народу. Поэтому памятник из 12 камней, который Иисус Навин соорудил в середине Иордана, где твердо стояли священники с ковчегом завета, указывает на непоколебимость этой клятвы Господа. Священники же, несшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана, твердую ногою. Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан. Иисус Навин, 3 стих 17. Из этого стиха мы видим, что ковчег завета, прообраз Иисуса, остановился среди Иордана и до тех пор стоял, пока весь народ, который должен был держать дистанцию в 2000 локтей до этого, пока он не перешел на другой берег, в Ханаан. Раньше народ должен был держать дистанцию, а теперь вплотную приблизился к ковчегу. Здесь мы имеем целый букет пророческих указаний. В жизни Божьего народа наступил кульминационный момент. Он достигает своей цели, которую определил ему Господь. Израиль достигает цели, которую определил ему Господь. Он максимально сближается со своим Господом. Они же мимо ковчега проходили туда, на ту сторону, и вступает в обетованную землю Ханаана. А Господь останавливает на клятве, останавливается. Он стоял здесь, священники стояли с ковчегом, там именно, где были эти 12 камней Иисусом Навином, этот памятник сооружен. А Господь останавливается на клятве, которую Он принял в своем сердце, и исполняет обетование, данное семени Авраама. Когда весь народ прошел мимо ковчега в Ханаан, то и ковчег двинулся за ним, и в свою очередь проходит пред народом теперь. Господь будет иметь общение со своим народом в течение 1000 лет мирного царства. Здорово, не правда ли? Когда весь народ и священники вышли из Иордана, то вода пошла снова по прежнему руслу, и памятник из 12 камней в середине Иордана оказался конечным под водой. Слово говорит, что они и сегодня там. А где же им быть? Клятва, которой Господь клялся в своем сердце, что исполнит обетование, данное семени Авраама, записано в Божьем Слове. В Слове записаны все Божьи обетования и вообще весь Божий план спасения людей. Слово Божие твердо стояло, стоит и будет вечно стоять. В Псалмы 118-160 читаем. «Сумма слова Твоего истинна, и вечен всякий суд правды Твоей». В Иисусе Навине, глава 5, стих 2, Господь повелевает Иисусу Навину сделать каменные ножи. Тоже интересно. «И обрезать сынов Израилевых во второй раз». Это значило обрезать новое поколение, родившееся в пустыне, потому что их отцы, которые были обрезаны в Египте, все погибли в пустыне. Обрезание было произведено в Галгале, где Иисус Навин соорудил из 12 камней, вынесенных из Иордана, памятник. Значит, Иисус Навин, 5, стих 9. «И сказал Господь Иисусу, ныне я снял с вас посрамление египетское, почему и называется то место Галгал даже до сего дня». Почему ножи для обрезания следовало делать каменные? Бесспорно, что у них было достаточно стальных ножей. Было достаточно. О смысле обрезания и как его следовало совершать мы познаем из Бытия, глава 17, стих 11. «Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами». Это было обрезание в плоти. Но, как мы видели, уже при выходе из Египта Господь нацеливал свой народ на конечную цель, на тысячелетнее царство, где обрезание должно совершаться не в плоти, а духовно, как и все служение Господу. Служение Господу в тысячелетнем царстве духовное, и все жертвы, приносимые Израилем там, будут духовными. Поэтому уже во Второзаконии, глава 10, стих 16, и в главе 30, стих 6, Господь говорит через Моисея: «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыны, и обрежет Господь, Бог твой, сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего, от всей души твоей, дабы жить тебе, чтобы жил». Хотя здесь речь еще идет о крайней плоти, но сердце уже сердце, что физически невозможно. Намерение Господа очевидно. Его народ должен изменить образ мышления и не быть жестоковынными, потому что все мысли из сердца исходят. В обрезании сердца потомства твоего явно имеется в виду духовное обрезание сердец остатка 144 тысячи душ, которые войдут в тысячелетнее царство. В Галатах глава 5, стих 2 апостол Павел говорит уверовавшим иудеям и стремившимся еще исполнять и закон, плюс ко всему, что обрезание в плоти не дает во Христе никакой пользы. «Я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа». В послании к римлянам Павел указывает на истинное обрезание в духе, Римлянам 2, 28 и 29. «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу». Теперь уже даже не просто сердце, а по духу, а не по букве. «Ему и похвала не от людей, но от Бога». В Колоссянах глава 2, стих 11 Библия отвечает на вопрос, почему ножи для обрезания должны быть каменными. «В нем, в Иисусе, вы обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым». Об этом камне или скале, частью которой является этот камень, этот каменный нож, апостол Павел пишет в Римлянах 9, стих 33, и в первом послании к Коринфянам, глава 10, стих 4. Привожу параллельное место из Исаии, глава 28, стих 16. С стих 16, Исаия 28. «Посему так говорит Господь Бог, вот я полагаю в основании на Сионе камень, на Сионе, это в Иерусалиме, это на горе Сион, камень полагаю, и этим Сионом также Израиль обозначается в Библии, я полагаю в основании на Сионе камень, камень испытанный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Это уже Исаия сказал. «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовной скалы, которая следовала за ними. Скала же была Христос». Логично рассуждая, следовало бы теперь идти по следам Божьего народа в Ханаане и с духовной точки зрения рассматривать события, в которых на протяжении многих столетий все больше и больше вырисовывался его характер, его неверность своему Господу, его настоящее лицо, его постоянный полный отход от Бога Израилева. Но на такое подробное изложение не хватило бы и двух моих жизней. Да, поэтому мы сделаем иначе. Для того, чтобы больше подчеркнуть и рельефнее нарисовать постепенное духовное угасание Божьего народа по причине невыполнения заповедей и законов, данных ему через Моисея, обратимся ко Второзаконию и вкратце рассмотрим увещевание и наставление, которое Господь дал своему народу через своего верного раба и друга Моисея перед входом в обетованную землю Ханаана. Многие дети Божьи считают Второзаконие повторением четырех предыдущих книг Моисея. Но это есть заблуждение. Второзаконие – прекрасная и неповторимая книга, которую нам дал Святой Дух. Быть может, при прослушивании этого изложения некоторые слушатели сначала подумают, что эти увещевания не следовало бы повторять их. Но я уверен, что они изменят свое мнение, когда прослушают эту проповедь, то, что Святой Дух хочет сообщить вам. Я долго мучился и не хотел этого делать, но Святой Дух до тех пор побуждал меня к этому, пока я не составил себе план, по которому я должен идти в этом изложении. И если, прослушав эту часть проповеди, вы увидите и поймете, с какой великой любовью, заботой и настойчивостью, с какой кропотливостью наш Господь увещевает и наставляет через Моисея свой народ, то поймете, что наш первосвященник точно так же в своей любви и долготерпении несет нас на своей груди и постоянно ходатайствует за нас, строптивых и жестоковыйных, пред Небесным Отцом. При этой кропотливой и заботливой работе со своим народом в течение тысячелетий Господь смотрел на конечный результат тысячелетнего царства, а в отношении нас Он смотрит на новую тварь, на новое творение, которое рождается при обращении через Божье семя и, подобно Ему, грешить не может. Аминь.